Роксолана зажала пленку вокруг шеи жертвы. Девочка сделала вдох, но вместо воздуха к ее носу и рту прилипла тонкая пленка. Она напряглась, сколько было сил, но все было бесполезно. Грудь наполнилась болью и пустотой. Резко и остро застучала в висках. Оля дернулась еще раз, повернула голову, одним только взглядом умоляя о пощаде.
— Олежка? — с интересом наклонилась вперед миллионерша. — Нет? Или ты?
Перед глазами девочки запрыгали радужные искры. Она дернулась еще раз, еще, и ощутила, как проваливается в темную, бездонную пропасть. Роксолана же увидела, что взгляд жертвы вдруг стал твердым и внимательным. Губы сжались, а руки напряглись, проверяя прочность пут. Потом расслабились, зрачки стрельнули по сторонам, оценивая обстановку.
— Привет, Олежка! — обрадовалась девушка. — Давай поговорим, я хочу знать, как мне попасть к тебе. Говори!
Она отпустила края пакета, позволив жертве сделать глубокий вдох.
— Это невозможно!
— покачала головой тощая малолетка. — Ну ты же смог! У меня есть хорошая ведьма, она поможет! Миллионерша вдруг заметила, что тратит слова впустую. Девочка перестала задыхаться, угроза ее жизни исчезла, а вместе с тем и сила заклинания. Оля вернулась с сознанием в свое тело и растерянно закрутила головой. Роксолана пожала плечами, снова стянула пакет вокруг тоненькой шеи. Жертва задергалась, судорожно попыталась вдохнуть, несколько раз мотнула головой, качнулась, напряглась. Роксолана снова спросила:
«Олежка, как мне тебя найти?»
Она опять отпустила полиэтилен, давая Олегу возможность сделать вдох.
«Никак, но я дам тебе золото». «Где оно?»
Девушка стремилась говорить кратко, экономя время, но его все равно не хватило. Ведун исчез, уступив место Оле. Пришлось опять зажимать пакет, возвращая Олега обратно.
«Где золото?»
«Ниже по течению, в десятки километров от белого городка у излучины должен расти приметный одинокий дуб. В трех шагах от него в сторону реки...» Речь оборвалась, девочка тяжело задышала.
«Ну, хоть что-то!»
Вздохнула Роксолана, стаскивая пакет с ее головы. «И все равно разговаривать так неудобно. Нужно придумать что-то другое».
«Ну, ты тварь, сволочь, потаскуха!»
Продышавшись, смогла выплеснуть свою ненависть Ольга.
«Да ладно тебе, я ведь не со зла, а чисто по необходимости».
Миллионерша обошла стул, сунула девочке в нагрудный карман пачку банкнот.
«Вот, 1000 евро. Как видишь, я не хочу тебя обижать и ссориться. Тяжелое испытание, хорошая оплата. Вот только ребята мои отвязывать тебя пока не станут. А то наделаешь глупости сгоряча, порвешь деньги, побьешь посуду, поцарапаешь мне лицо. Зачем? Посиди чуток, успокойся. Через час эмоции спадут, и ты сама поймешь, что получить годовую зарплату за 5 минут работы — это очень выгодная сделка. Кстати, утка и кальмары в твоем распоряжении. Все, как обещала. Так что отдыхай, мой рыжий телефончик».
Роксолана потрепала ее кудряшки.
«Мы еще увидимся».
Как это ни было обидно, миллионерша оказалась права. Где-то через четверть часа скуки и бешенство выдохлось, и Оля стала подумывать о том, что если деньги порвать,
это все равно ничего не вернет и не изменит. А так у нее будет хоть какая-то компенсация. Ненависть к Роксолане у девушки, правда, все равно осталась. Но она и раньше особой теплоты к этой самодовольной нахалке не испытывала. Еще через полчаса Ольга уже прикидывала, на что сможет потратить столь нежданно свалившиеся на нее деньги. Успокоившись, она поняла также и то, что изрядно проголодалась. Глупо бить посуду и оставаться голодной, если можно спокойно и практически за даром поесть. Когда через час один из бугаев, зайдя в кабинет, перерезал пластиковые хомуты, Ольга ограничилась лишь коротким «козел». Да и то без всяких эмоций. Понятно ведь, что телохранители просто приказ выполняли. Уроды, само собой, должны понимать, что неправильно поступают. Однако, да, такая уж у них работа. «Вам больше ничего не нужно?» — вежливо поинтересовался мордоворот. «Иди в жопу!» — не удержалась она. «Как скажете!» — невозмутимо поклонился телохранитель и вышел из кабинета. Оля придвинула к себе блюдо с салатами и взялась за вилку, проигнорировав заботливо упакованные в пергамент кипарисовые палочки. Увы, глаза девочки оказались куда более голодными, нежели желудок, и своих сил она не рассчитала. Отпробовав все салатики, съев несколько палочек кальмаров, закусив свиными ушками, она поняла, что употребить утку уже не в силах. Не помогло даже вино. Бутылка кончилась с удивительной стремительностью, почти не затуманив мозг после пережитых волнений, а заказывать новую Оля не хотела. И дорого, и противно. Вот все равно не лежала у нее душа засиживаться за оплаченным Роксоланой столом. Как она там сказала? Мы еще увидимся? Вот тварь, чтоб тебя гориллы за хорька приняли. Девушка промокнула губы матерчатой салфеткой. Опять, небось, цирк с убийцами или грабителями задумала. Интересно, где и когда? Решительно покинув китайский ресторан, Оля прогулочной походкой отправилась по улице в сторону зоопарка. Она была не очень уверена, что желает возвращаться к чистке вольеров, по крайней мере, сегодня. И когда на глаза попалось кафе «Париж», ноги ее как-то сами собой свернули к двери и пронесли к стойке бара. На вид заведение было не из дешевых. Мореный дуб, медные светильники, толстые ароматические свечи в подвешенных перед окнами фонарях. Однако 1000 евро в кармане придавали Оле решимости. «Эй, человек!» — подозвала она официанта. «Крымской Мадеры бокал мне налей и бутылку далеко не прячь». Развязное поведение и громкий голос привлекли внимание посетителей. Немолодой пары за одним столиком, коротко стриженного мужчины, голова которого походила на румяный вантус, за другим, и плечистого парня в похоронном костюме за третьим. Кафе было небольшим и особой популярностью, похоже, не пользовалось. Бармен в ответ на такое обращение поморщился, но требования исполнил и даже паспорта не спросил. Оля, потихоньку расслабляясь, глотала пряное вино редкими, но большими глотками.